эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе, как проходит 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кому достанутся министерские портфели в новом североостенском правительстве? Впервые представители абхазской армянской общины приехали в Армению для участия в празднике мироварения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Барак Обама и Владимир Путин выступают в ООН, а затем назначена встреча. Глава ООН призвал к усилиям по урегулированию в Сирии. Генсек НАТО против поддержки режима Асада Москвой. Президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин выступают сегодня на Генеральной Ассамблее ООН. Ожидается, что около полуночи по московскому времени состоится встреча лидеров двух держав. Кремль объявил, что первоочередная тема встречи – ситуация в Сирии. Однако Белый дом сообщил, что центральное место переговоров отведено Украине. Обама намерен поднять вопрос о выполнении России минских договоренностей о мирном урегулировании в Донбассе. Белый дом также заявил, что встреча проводится по неоднократным просьбам российской стороны. Москва выступила с опровержением. Это первая за два года встреча Путина и Обамы. Последние переговоры между ними состоялись в июне 2013 года в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Северной Ирландии. Тогда главной темой была ситуация в Сирии. С целью разрешения вооруженного конфликта в Сирии Вашингтон будет взаимодействовать с любой страной, заявил, выступая в понедельник на Генассамблее ООН, президент США Барак Обама. Он особо выделил роль России и Ирана, которые считаются союзниками нынешнего сирийского руководства, но подчеркнул, что для Сирии не может быть возвращения к предвоенному раскладу сил. «Мы должны признать, что после столь жестокости и кровопролития нельзя вернуться к положению, существовавшему до войны», – сказал Обама. Американский лидер назвал президента Сирии Башара Асада тираном, подчеркнул, что усилия, направленные на противостояние радикальной группировке «Исламское государство», не должны способствовать укреплению позиций Асада. Барак Обама также заявил, что мир не может остаться в стороне, пока Россия нарушает целостность и суверенитет Украины. Но, по его словам, Вашингтон не хочет изоляции российского государства. Как сказал Обама, он хотел бы видеть Россию вовлеченной в дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, которое позволит украинскому народу самому определить свое будущее.
Эхо Кавказа. Новости.
Пока еще рано уверенно говорить о намерениях России в Сирии. Мы видим растущее военное присутствие Москвы в этой стране, и важно, чтобы оно не создавало проблем для борьбы с группировкой «Исламское государство». Поэтому необходимы контакты между Россией и Соединенными Штатами, которые возглавляют коалицию, ведущую борьбу с исламистами. Об этом в Нью-Йорке заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Я призываю Россию играть конструктивную роль в борьбе с исламским государством. Поддержка Москвой президента Сирии Башара Асада не может содействовать урегулированию сирийского конфликта. Необходимо не допускать недоразумений в связи с присутствием в Сирии российских вооруженных сил и сил коалиции, сражающихся с исламским государством.
Касаясь ситуации на востоке Украины, глава НАТО сказал, что очень осторожно относится к предположениям о связи между кризисом на Украине и военным присутствием России в Сирии. По его словам, значительные силы России все еще находятся на границе с Украиной и внутри этой страны. Москва предоставляет сепаратистам военнослужащих вооружение, проводит для них учения, подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что, несмотря на то, что за последнее время было очень мало случаев нарушения режима прекращения огня в восточных районах Украины, ситуация в этом регионе все еще очень напряженная. Йенс Столтенберг призвал Москву полностью соблюдать Минские договоренности, предусматривающие полный вывод российских военнослужащих и вооружения из Донбасса. Вооруженный конфликт на востоке Украины ежедневно обходится казне в 5 миллионов долларов, которые могли бы быть направлены на внутренние инвестиции, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Нью-Йорке на саммите ООН в рамках Генассамблеи по устойчивому развитию. По его словам, в результате конфликта на Украине была разрушена инфраструктура и потеряна приблизительно пятая часть экономического потенциала страны. Кроме того, российская агрессия увеличила экологические угрозы. Есть риск социальных проблем, добавил президент Украины. Кризис с внутренне перемещенными лицами, 1,5 миллиона человек – это большая проблема не только для Украины, но и для всего региона, заявил Порошенко. После того, как Украина восстановит свой суверенитет над Донбассом и Крымом, украинские власти готовы создать условия для того, чтобы миллионы людей вернулись к нормальной жизни, добавил украинский лидер. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российской делегации, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин покинул зал во время выступления Порошенко в знак протеста, как он выразился, против откровенно политизированной и агрессивной речи.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Продолжаются визиты президента Грузии Георгия Маргвелашвили и премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в США. И глава государства, и глава правительства находятся в Нью-Йорке в сопровождении отдельных делегаций. Ираклий Гарибашвили принимает участие в работе 70-й Генеральной Ассамблеи ООН. Георгий Маргвелашвили намерен обсудить роль женщин в Восточной Европе в рамках специальной дискуссии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Видимо, президент и премьер-министр Грузии решили не затмевать друг друга в Нью-Йорке. Глава правительства Ираклий Гарибашвили отправился в США 25 сентября. Президент Георгий Маргвелашвили двумя днями позже, 27 сентября. Первый проводит двусторонние встречи, выступает на мероприятиях в рамках 70-й Генассамблеи ООН. Маргвелашвили также планирует принять участие в дискуссиях, запланированных в рамках Генассамблеи. Президента Грузии лично пригласила литовская коллега Даля Грибаускайте на организацию организованную ею конференцию «Будущее Восточной Европы. Усиление роли женщин». У первых лиц государства сложилась добрая традиция. Во второй раз они отправляются в США в дни Генассамблеи ООН, возглавляя две отдельные делегации, а перед отъездом успевают изрядно утомить общество спорами о том, кто должен ехать и выступать в штаб-квартире ООН. И в этот раз президент и премьер-министр Грузии не захотели светиться вместе даже на таких безобидных мероприятиях, как выставка-продажа под названием «Диск Cover Georgia» в нью-йоркском Chelsea Market и встреча с грузинской диаспорой. Впрочем, на встрече с президентом грузин, проживающих в США, больше интересовал не вопрос о том, почему не сложились отношения у первых лиц государства друг с другом, а проблема российско-грузинских отношений. Президент Георгий Маргвелашвили ответил следующее.
Разговор с Россией – это не вопрос выбора, нравится или нет. Это абсолютная необходимость, но для этого нужно, чтобы назрело время, и само политическое руководство России должно быть ориентировано на что-то такое, что нас может объединять. Ни одна война ничего России не приносит. Оккупация 20% территории Грузии не решила пока еще ни одну российскую проблему.
Об оккупации, выступая на саммите ООН по устойчивому развитию, говорил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В Грузии мы основываем консолидированное законодательство, которое на принципах прозрачности внедрит новые стандарты свободы информации. Естественно, эти цели должны касаться и населения регионов, пострадавших в ходе конфликтов. Мы осознаем, насколько важно удовлетворить их нужды в условиях оккупации чужой силой двух регионов Грузии, когда большая часть населения оказалась вынуждена переселенной.
Что касается главы правительства, то политолог Георгий Кобруницы вовсе не уверен, что Иракли Карибашвили использует трибуну ООН для более резких заявлений в адрес России. Впрочем, эксперт не сторонник агрессивной риторики. Он больше ратует за активные дипломатические усилия, которых, впрочем, у правительства грузинской мечты Кобруницы не замечает. А параллельные визиты в Нью-Йорк двух делегаций одного государства его наталкивают на такое предположение.
Можно было сделать так, чтобы премьер и президент направились в США в составе одной делегации, прагматично распределили функции и согласовали повестку дня. А поездка двух делегаций из одной страны в одно и то же время на одно и то же мероприятие вовсе не способствует серьезному имиджу государства.
Выступление премьер-министра Иракли Гарибашвили на Генассамблее ООН запланировано 1 октября. На нем не будет присутствовать президент Георгий Маргвелашвили. Из Нью-Йорка президент со своей делегацией отбывает в Вашингтон 29 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Владимир Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Сегодня же он встретится с президентом США Бараком Обамой. Путин приезжал в Соединенные Штаты в качестве президента 7 раз, но из них всего 3 раза с официальным визитом. Журналист русской службы «Радио Свобода» Владимир Абаринов вспоминает, чем запомнились эти визиты.
Владимир Путин приезжал в США в качестве президента 7 раз, но из них всего 3 раза с официальным визитом. В сентябре 2000 года он прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН – саммите тысячелетия. В Америке в тот момент приближалась к финалу президентская гонка. На единственной встрече с Биллом Клинтоном в июне 2000-го отношения не сложились. Москва откровенно дожидалась избрания нового президента. Пребывание Путина в Америке осталось бы незамеченным американцами, если бы не один из самых популярных телевизионных ведущих Ларри Кинг, пригласивший президента России в свое шоу. В предшествовавшие недели Ларри Кинг подробно освещал катастрофу подводной лодки «Курск». Поэтому в самом начале беседы он задал вопрос именно об этом. Путин был, несомненно, готов говорить о Курске, но не ожидал от Кинга такого напора. Его ответ выдал и растерянность, и равнодушие.
Что произошло, скажите? Что случилось с подводной лодкой?
Вскоре после вступления в должность новоизбранного президента Джорджа Буша-младшего американо-российские отношения резко испортились. 18 февраля 2001 года в США был арестован российский шпион Роберт Хансен, и Вашингтон угрожал выдворением нескольких десятков российских дипломатов. Однако в середине июня лидеры встретились в Любляне, и кризис сменился лучезарными улыбками и комплиментами. Именно в столице Словении Джордж Буш произнес похвалу Путину, которая вошла в хрестоматии наряду с фразой «Она утонула».
Я заглянул ему в глаза и увидел, что это человек прямой и достойный доверия. Мы провели очень хороший диалог, и я сумел почувствовать его душу. Этот человек глубоко предан своей стране и действует в ее интересах. Я очень высоко ценю сегодняшний открытый разговор. В нем не было дипломатических уловок, попыток вывести друг друга из себя. Это был прямой диалог, положивший начало очень конструктивным отношениям. Я не пригласил бы его к себе на ранчо, если бы не доверял ему.
Позднее, уже в ходе другой предвыборной кампании в США в 2007 году, острый на язык сенатор Джон Маккейн переиначил эти слова президента Буша так: «Когда я посмотрел в глаза Путина, я увидел 3 буквы – КГБ». Следующий визит Владимира Путина в США состоялся в сентябре 2003 года. Президент посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу и ударом колокола открыл торги, а затем выступил перед представителями деловых кругов. В своей речи он настойчиво призывал американских инвесторов вкладывать капиталы в Россию.
Приехали русские, у них нет рогов, они ходят на ногах, как и все нормальные люди. Они собираются вкладывать деньги, гарантировать рабочие места. И больше того, оказалось, что это вполне современные менеджеры, международного класса.
В июне 2004 года Америка принимала у себя на острове Си-Айленд в Джорджии очередной саммит «восьмерки». Накануне в Совете безопасности ООН Россия поддержала американский проект резолюции по Ираку, которым иракскому правительству передавались все властные полномочия. Президент Буш был особенно благодарен Путину за эту поддержку и не скупился на лестные слова. В своем ответном слове Владимир Путин похвалил коллегу за успешное управление экономикой и посочувствовал тому, что США сталкиваются с непомерным ростом цен на энергоносители.
У нас действительно состоялась очень обстоятельная беседа практически по всему спектру взаимодействия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Я поздравил президента США с теми позитивными изменениями, которые происходят в экономике Соединенных Штатов. Это его заслуга. И это происходит, несмотря на непомерный рост энергоносителей. Значение американской экономики очень важно для всех, в том числе и для России.
В сентябре 2005 года президент Путин приехал в Нью-Йорк опять-таки на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Джордж Буш пригласил его в Белый дом.
Мне очень приятно приветствовать моего друга Владимира Путина в Белом доме. У нас сейчас была конструктивная встреча и откровенная беседа. Я сказал президенту, как мне было приятно посетить Россию в начале этого года и как мне будет приятно посетить Россию во время саммита «Большой восьмерки». Я также поблагодарил президента России за предложенную России помощь в ликвидации последствий урагана Катрина. У людей большие сложности, и это обнадеживает их. Они знают, что Россия беспокоится об их будущем. Россия для нас сильный союзник в борьбе против терроризма. 4 года назад на нашу страну напали. 1 год назад был Беслан. Мы понимаем, что на нас лежит ответственность защищать наших граждан и работать вместе. И я очень ценю ваше понимание этой борьбы против терроризма. В процессе того, как мы укрепляем наши экономические отношения, мы будем работать над продвижением свободы и демократии в наших странах и во всем мире. Россия – мощный партнер Соединенных Штатов и будет еще более сильным партнером по мере того, как реформы, о которых говорил президент России, верховенство закона и возможность для людей в России открыто выражать свое мнение – будут притворяться в жизнь. Я хочу поблагодарить вас за это, за то, что вы приехали в Белый дом.
В июне 2007-го двусторонний саммит начался в доме Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, на берегу Атлантического океана. Отец и сын пригласили президента России на морскую рыбалку.
Я хочу сперва поздравить президента Путина. Он единственный, кто поймал сегодня рыбу. Хороший улов. И, во-вторых, хочу приветствовать вас в доме моей семьи. У нас была очень хорошая, непринужденная дискуссия по целому ряду вопросов. В наших отношениях были вопросы, по которым у нас было согласие, и вопросы, по которым его не было. Но во Владимире я вижу, что это человек последовательный, открытый, честный. С ним легко обсуждать проблемы.
Владимир Путин проявил похвальную скромность.
Мы действительно сегодня неплохо порыбачили. Я думаю, что это командный результат, то, что мы рыбную поймали. И существенную роль в этом сыграл капитан нашей рыбацкой шхуны. 42-й президент Соединенных Штатов.
Это был последний визит Владимира Путина в США. В августе 2008-го американо-российские отношения снова испортились из-за Грузии. Кремль стал дожидаться нового президента. В июле 2009-го президент Барак Обама приехал в Москву. Владимир Путин занимал в то время должность председателя правительства. Встреча Обамы и Путина в подмосковной резиденции Новоогарева носила полуофициальный характер. Именно тогда состоялось чаепитие, на котором для русской экзотики официант в косоворотке раздувал самовар сапогом.
Уважаемый господин президент, я очень рад видеть вас и рад возможности познакомиться с вами. История российско-американских отношений очень давняя, имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежды на развитие российско-американских отношений.
Барак Обама дал понять, что эти надежды имеют основания.
I very much appreciate you taking time to meet with me.
Спасибо, я очень благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться со мной.
We had excellent discussions with the president yesterday.
У нас вчера были замечательные обсуждения с президентом Медведевым.
And I'm aware of not only the extraordinary work that you've done on behalf of the Russian people in your previous role as prime minister, as president, but in your current role as prime minister.
И я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра.
We think there's an excellent opportunity to put U.S.-Russian relations on a much stronger footing.
Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
Москва и Вашингтон объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Однако в 2012 году наступили новые заморозки. Избранный на третий срок Владимир Путин отменил свое участие в очередном саммите «восьмерки» в Кэмп-Дэвиде и послал вместо себя премьера Дмитрия Медведева. Официальный предлог в связи с большой занятостью. Неофициальный – список Магнитского, который тогда готовился к рассмотрению в Конгрессе. В сентябре 2013 года президент Обама прилетел в Петербург на саммит «двадцатки». Но двустороннюю встречу с Путиным отменил. В качестве причины этого решения Белый дом указал на предоставление убежища Эдварду Сноудену и отсутствие прогресса на переговорах по контролю за вооружениями. Путин и Обама встречались еще 4 раза, но все это были встречи в рамках многосторонних мероприятий и проходили, как выражается российский МИД, на полях или даже на ногах, то есть мимоходом. Саммит «восьмерки» 2014 года был запланирован в Сочи, однако лидеры стран Запада из-за событий в Крыму и на востоке Украины отказались приехать в Россию и собрались всемером в Брюсселе.
Впервые представители абхазской и армянской общины приехали в Армению, чтобы принять участие в важном событии в жизни армянской церкви – празднике Мироварения. Вчера католикос всех армян Горигин II совершил чин освящения Святого Мира. За священнодействием наблюдали представители Сухумской армянской общины и прихожане Гагрского храма Армянской апостольской церкви во главе с настоятелем Терсетраком. Наш корреспондент Анаит Гагарян побывала на торжественной церемонии.
Первопрестольный святой Ичмиадзин 27 сентября стал центром мира. С раннего утра сюда шли тысячи людей. И старый млад. Все они армяне из разных стран. На церемонии присутствовало руководство Армении, епископы, представители зарубежных епархий, а также различных конфессий. Среди гостей были также и представители армянской общины города Сухум. Изольда Галустян впервые приехала в Армению вместе с мужем. Именно на праздник Мироварения. Они побывали на торжественной службе, а также в музее Чмиадзина, где им рассказали о сути обряда. Освящение Святого Мира совершается раз в 7 лет. Мира состоит из оливкового масла и бальзама, которые смешивают с отваром из 40 трав.
Вот эти 40 трав, там корица была, мелисса в баночках и масла, что готовили вот из чего. Вот это своими глазами, когда видишь и по телевизору, это большая разница. И как будто ты чувствуешь, вот это все передается от них к тебе. Вот молитвы читают, все вот это.
Поделилась впечатлениями Изольда Галустян. По преданию, апостол Фадий принес в Армению елей, благословленный Христом. Затем Григорий Просветитель, благодаря видению, нашел этот елей и смешал с миром, которое благословил он сам. За 40 дней до церемонии освящения укрытый вуалью серебряный котел с оливковым маслом ставят в центре алтаря. И вот кульминация наступила 27 сентября. После молитв и песнопений вуаль аккуратно сняли. Освятить мира имеет право только католикос всех армян. Горигин II благословил его 3 святынями – животворящим крестом с частицей креста Христова, богопронзившим святым копьем и дланью святого Григория Просветителя, а затем к старому миру, передаваемому от Григория Просветителя, добавил новое. По окончании чина все желающие могли прикоснуться к серебряному котлу. Праздник Мироварения – великое событие для всего армянского народа, считает профессор Сергей Калинджан. Он сам родом из Абхазии. Сегодня он живет в Москве.
Здесь ты себя чувствует причастным к великой истории, потому что это традиции 2000-летней давности и особенно эмоционально вот встреча старого и нового. Это говорит о том, что нам надо созидать, нам надо опираться на свои корни и двигаться вперед к успехам каждый в своей области деятельности.
Отметил Сергей Калинджан. Крестный армянской апостольской церкви города Гагра Владимир Кишабян надеется, что паломничество в Ичмиадзин абхазских армян вариант станет традиционным. Лично он уже решил, что обязательно приедет сюда еще раз.
Я встретил делегацию из Австралии, из Канады. Это было так впечатлительно. Аж душа радовалась, что нас так много, мы такие в этом плане, в религиозном, очень грамотные, подкованные. А по сравнению, конечно, с нашими армянами, амшинскими, Абхазия, мы еще далеки. Я думаю, мы тоже заполним нашу церковь, она будет тоже полна, может, какие-то будут религиозные мероприятия там проводиться. Это было очень грандиозно. Я рад, я доволен, что я присутствовал.
Сказал Владимир Кишабян. В армянской церкви святым миром совершают таинство елеопомазания, рукоположения и освящения священников, епископов и католикосов, таинство миропомазания после таинства крещения. Освященное миро в ближайшее время повезут в разные страны, где живут армяне, в том числе и в Абхазию. Анаит Гагарян, Армения, Ереван, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Тема войны на ровном месте всегда праздник для конспирологов. Особенно сейчас и здесь, на Кавказе, где, как все знают, сходятся все мировые геополитические траектории. Поэтому обострение в Карабахе, конечно, неспроста. Открытие России очередного фронта обсуждается повсеместно, а что повсеместно, то почти правильно. Правильным считается следующее. Москва провоцирует конфликт в Карабахе. Ей нужно контролировать обе его стороны. Ничего более технологичного, чем война без конца, для этого не придумано. Так было всегда, но никогда Москва не была здесь монополистом войны и мира в той мере, что, скажем, в Абхазии или Южной Осетии. А теперь она решила им встать, изгнать американцев, регулировать все самостоятельно, как и положено, вставшей с колен сверхдержаве. И апофеоз – миротворцы, которые вот-вот войдут в Карабах и станут, как следует из практики той же Абхазии или Приднестровья, символом вечной консервации конфликта под мудрым водительством Кремля. Факты будто специально ложатся в подтверждающий ряд. Одновременно с Генассамблеей ООН в Армении разворачиваются грандиозные миротворческие учения с легендой, подходящей и к Донбассу, и к Карабаху, что, конечно, тоже не случайно. Разъединение сторон конфликта, осуществление режима прекращения огня, сопровождение гуманитарных конвоев. Случайного вообще ничего нет. Ведь именно президент Армении Серж Сарксян предложил на последнем саммите ОДКБ сделать именно в его прифронтовой зоне базу для коллективных миротворцев. И все сходится. Лавров едет в Баку, а его азербайджанский коллега Мамедьяров регулярно наведывается в Москву. Говорили, что они вот-вот выдадут на гора новый проект урегулирования. Но серьезные люди в это не верят, а поскольку говорили больше не о чем, значит, говорили о миротворцах. Значит, не зря Баку старательно ссорится с Западом и сажает оппозицию. Значит, нашли в Москве подходы к партнеру, а где их можно было отыскать, как не в Карабахе? Но Ереван, вечный союзник, решается отказать Москве и не отдает занятые вокруг Карабаха районы и все планы рушатся. Обе стороны расчехляют тяжелую артиллерию, Москве остается лишь развести и призвать к последней мере. Миротворцы или война, которая никому не нужна. Мир соглашается, в Баку и Ереване тоже не спорят. Да? Больше никак. Самое интересное в этой схеме то, что в нее все охотно верят. Москва бы и в самом деле печалил факт своей непервичности в Карабахе, если бы здесь имелись хоть какие-то стратегические перспективы, хотя бы такие, как в Абхазии. Несомненно, Москве совершенно не мешает тлеющий конфликт со спорадическими обострениями, после которых, как год назад, можно пригласить противостоящих президентов в Сочи и помирить, явив миру свою значимость. И уж точно, Кремль был бы счастлив разместить своих вежливых людей с ружьем по любому периметру в мире, не исключая Карабах. Ради чего, надо полагать, и развернута большая шумиха с непременными ссылками на американских гигантов геополитические мысли из Стратфор. Они регулярно выдают в эфир что-нибудь переворачивающее душу, вроде российских авиабаз Сирии, что подозрительно охотно цитируется в России. Скверная репутация и неотличимость блефа от готовности попортить всем нервы уже больше года самая доходная статья российского политического экспорта. Но, по сути, все кажется ровно наоборот. Карабах был и остается едва ли не последней темой, в которой Кремлю не о чем дискутирует с Вашингтоном. Ни тому, ни другому реальная война здесь совершенно ни к чему, особенно здесь, сейчас. Что Москве здесь выигрывать? Карабах в составе России или Азербайджан в составе ОДКБ? И ради этих крайне сомнительных бонусов по дороге снова завоевать Грузию, что-то отвечать Турции, это сегодня-то, окончательно рассориться таким образом с миром, рискуя проиграть ему даже Армению. И все это в свете большого возвращения Ирана. Готовиться к нему путем большой войны на его границах вряд ли придет в голову даже в Кремле. что бы о нем кто ни думал. Азербайджан может обличать Запад текстами, будто написанными в Москве. Но это не значит, что он готов влиться в коллектив его единомышленников. Наоборот, Баку в силу жанра обязан обострять ситуацию и неизбежно повышать ставки без оглядки на Запад и Восток. Только в таком режиме Баку может вынудить весь мир солидарно увещевать себя. И мир вынужден что-нибудь ему из области невыполнимого обещать. Но это тот случай, когда при полной недостижимости цели движение все. А дальше все сиюминутно и понятно. Армения не остается в долгу, и это, несомненно, согласовано с московскими коллегами, которым напряжение на фронте тем более импонирует, чем более оно контролируемо. И здесь большой простор для сотрудничества с теми же американцами. И в этом случае Москву не напрягают артиллерийские дуэли с минимальным количеством жертв, но с большим общественным послевкусием. Это ведь самое время поговорить о миротворцах. Они, как и было обещано, все-таки окажутся в Армении. Пусть и на несколько дней, зато с какой легендой. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает обязательным диалог с Россией. Об этом он заявил в Нью-Йорке в ходе встречи с представителями грузинской диаспоры. Встреча проходила в формате вопросов и ответов, и на ней, в частности, были заданы вопросы о грузино-российских отношениях и ситуации на оккупированных территориях. Нравится нам политика России или нет, разговор, диалог с Россией нужен, обязателен. Однако, чтобы такой разговор состоялся, требуется время. Приводит слова главы грузинского государства ТАСС. Таким образом, Маргвелашвили подтвердил готовность Тбилиси к диалогу с Москвой, о чем раньше заявляли все высшие должностные лица, включая премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, провел сегодня, 28 сентября, встречу с помощником госсекретаря США Виктории Нуланд. Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Речь также шла о политических процессах в Грузии и регионе. В ходе встречи подчеркивалась важность демократических реформ. В связи с этим Нуланд выразила поддержку реформам, проводимым в Грузии, отмечает портал «Грузия». Онлайн. Правящая коалиция «Грузинская мечта» начала готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в 2016 году, сообщил председатель парламента Давид Усупашвили сегодня, 28 сентября, передает «Новости Грузия». Ведется ли работа над избирательными списками? Нет, пока еще рано. Но, естественно, это время приближается. На то, что в стране началась предвыборная лихорадка, указывает многое. Многие готовятся к этому, в том числе и грузинская мечта. Но в коалиции пока еще нет разговоров о списках и кандидатах, сказал Усупашвили. Предыдущие парламентские выборы, которые прошли в октябре 2012 года, принесли грузинской мечте победу. Созданная миллиардером Бедзиной Иванишвили, коалиция пришла на смену партии Михаила Саакашвили «Единое нацдвижение», которое было у власти 9 лет. В российском Дмитриеве завершился экономический форум муниципальных образований, в котором по приглашению Международной ассоциации «Породненные города» принял участие заместитель главы администрации Сухуми Леон Кварчье, сообщает сегодня, 28 сентября, Абсны Пресс. Представитель столицы самопровозглашенной Республики Абхазии принял участие в пленарном заседании, в тематических сессиях и на заседании правления Международной ассоциации «Породненные города», где выступил с докладом о проблемах практической реализации подписанных ранее соглашений.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузию сегодня прибывает оценочная миссия ЕС, которая на месте ознакомится с отчетом грузинской стороны о выполнении плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. Уже к концу года европейской стороной будет подготовлен и опубликован итоговый доклад, на основании которого Европарламент примет решение, предоставлять ли гражданам Грузии право безвизового посещения стран Шенгенской зоны. Об ожиданиях и опасениях официального Тбилиси в материале Звядом Чедлишвили.
Из невыполненного не осталось ничего, заявил сегодня заместитель главы МИД Грузии Гиги Гигиадзе, рассказывая о работе, которую пришлось проделать грузинской стороне, начиная с мая этого года. Именно в мае на саммите Восточного партнерства в Риге Еврокомиссия представила очередной, третий по счету доклад, в котором говорилось, что Грузия выполнила всего лишь 7 из 15 требований, отраженных в плане действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. А это означало, что политическое решение об отмене виз переносилось на неопределенный срок. Однако сегодня в Тбилиси назвали новые сроки, когда, по мнению грузинской стороны, Евросоюз может отменить визы для грузинских граждан. Говорит заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе. Грузия последовательно выполнила все те требования, учла все замечания, которые были отражены в третьем отчете Евросоюза. Надеюсь, что европейские эксперты дадут положительную оценку нашей работе, и уже в конце года мы получим положительный отчет Еврокомиссии, который, в свою очередь, станет основанием для принятия положительного политического решения, открывающего грузинским гражданам дорогу в страны Евросоюза. Сказал Гигиадзе. В таком случае, по словам замминистра, владельцы грузинских паспортов вполне возможно смогут посетить зону ЕС без шенгенских виз уже в начале следующего года. Однако в Грузии не обошлось и без скептических настроений по поводу возможной отмены виз с Евросоюзом. Причиной умеренного пессимизма послужила проблема мигрантов, с которой Европа столкнулась в последние месяцы. Грузинский эксперт по международным отношениям Шорена Лорд-Кипанидзе не исключает, что фактор беженцев из Ближнего Востока, осаждающих границы ЕС, может заставить некоторых европейских политиков строже подойти к вопросу либерализации виз для граждан той же Грузии.
Это уже, наверное, оказывает какое-то влияние на принятие подобных решений. Разумеется, это важный фактор. Мы и так видим, что в разных странах ЕС зачастую разное отношение к вопросу либерализации визового режима для граждан Грузии. Где-то в этом не видят проблемы, а где-то считают, что торопиться с отменой виз не стоит. Поэтому проблема беженцев может только лишь усугубить настороженность чиновников в отдельных европейских государствах в этот обостренный период.
Говорит лорд Кипанидзе. Тем не менее, в проблеме беженцев не видит преграды для отмены виз с Евросоюзом бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, хотя и признает, что этот фактор может несколько осложнить ситуацию.
Конечно, вопрос беженцев будет иметь какое-то косвенное значение во время принятия политических решений. Но думаю, что если правительство выполнит все взятые на себя обязательства, то есть технические обязательства, Европейскому Союзу будет очень трудно отказать Грузии в выдаче свободного визового режима.
Говорит Залкальяни. Представители оценочной миссии Евросоюза пробудут в Грузии около недели. К основной работе они приступят уже завтра. Известно, что четвертый и вполне возможно уже окончательный отчет Еврокомиссии на основе доклада мониторинговой миссии будет опубликован 15 декабря. В случае положительной оценки этот отчет станет завершением технического процесса либерализации визового режима с Евросоюзом. Затем Еврокомиссия уже сможет направить рекомендацию об отмене виз для граждан Грузии в Европарламент и Совет Европы. Таким образом, с учетом всех процедур, уже в начале следующего года для граждан Грузии может быть задействован безвизовый режим для посещения Шенгенской зоны, а также территорий четырех стран, которые намерены войти в эту зону в ближайшее время – Румынии, Хорватии, Болгарии и греческого Кипра. Звядом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Сарго Пригвадзе.
Насколько важен для Грузии безвизовый режим с Евросоюзом?
Я думаю, очень важен, потому что люди перестанут выезжать в Европу незаконными путями. Граждане нашей страны смогут без проблем посещать страны Евросоюза, не опасаясь того, что их депортируют. Будут находиться на территории европейских стран на протяжении нескольких месяцев. Насколько я знаю, речь идет о 90 днях.
Вы считаете, что в случае либерализации виз граждане Грузии не будут нарушать сроков пребывания за границей?
Знаете, эта проблема будет существовать всегда. Просто безвизовый режим поможет тем людям, которые хотели попасть в Европу на время, но до сих пор у них это не получалось. И это намного важнее. Может, кто-то хочет отправиться на лечение или даже просто попутешествовать, посмотреть на страны Европы.
В общем, говорить об отмене виз с Европой сложно. Все зависит от того, какие у нас отношения с той или иной страной, по какой причине граждане Грузии посещают разные государства, остаются там жить нелегально или возвращаются. Если с какой-либо страной у нас хорошие отношения на государственном уровне и наши граждане посещают ее в основном в качестве туристов, то, естественно, установить безвизовый режим стоит. Хорошо это и для повышения рейтинга Грузии среди европейских туристов. Однако это не касается всех стран Европы, а конкретнее не касается тех, в которые граждане Грузии отправляются на заработки. Тут мы можем столкнуться с такой проблемой, как утечка мозгов.
Я как представительница молодежи считаю, что Грузии это просто необходимо. Большинство моих сверстников хотят учиться за границей, и так у них появится возможность заранее поехать в Европу и лично посетить те вузы, в которых они планируют продолжить свое обучение, или даже просто повидать эти страны, ознакомиться с их культурой, а может и остаться там жить.
А как вы думаете, может ли по этой причине возникнуть волна масштабной эмиграции из Грузии?
Наверное, об этом должны позаботиться в правительстве, отрегулировать этот вопрос. Естественно, разрешение на посещение той или иной страны государство не должно раздавать всем подряд, но только тем, у кого есть серьезные аргументы в пользу посещения стран Европы. Я думаю, от этого Грузия не падет. Я боюсь, что большая часть населения Грузии уедет в Европу. Несмотря на то, что в случае принятия безвизового режима сроки пребывания на территории разных стран будут ограничены, многие останутся там навсегда. У нас пока нет таких привилегий, а из Грузии за последние пару лет уже уехали несколько миллионов человек.
Я приветствую отмену визового режима со странами Евросоюза. Не знаю, почему некоторые люди считают, что в Грузии может возникнуть проблема масштабной эмиграции. Грузинскому человеку всегда лучше жилось на своей земле, а те, кто хочет жить в Европе, всегда найдут способ осуществить задуманное. В случае либерализации визового режима наш народ просто сможет без проблем посещать страны Европы в качестве туристов. Вот и все. Я не вижу в этом никакой проблемы.
Серго Брикладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Остались считанные дни до того, как в Северной Осетии будет сформировано новое правительство. Эксперты уверены, что новый премьер-министр, в прошлом известный бизнесмен Вячеслав Битаров, основательно обновит правительство и, возможно, приведет во власть больше людей из бизнеса. Кому достанутся министерские портфели, выясняла Жанна Тарханова.
Вячеслав Битаров известный в Северной Осетии бизнесмен, он основатель пивоваренной компании «Бавария». Глава республики Тамерлан Агузаров назначил его временно исполняющим обязанности вице-премьера еще в июне этого года. За 3 месяца Битаров показал себя эффективным управленцем и хозяйственником. Парламент без труда утвердил его премьер-министром республики 24 сентября. Присутствовавший в законодательном органе в день голосования глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров запомнился выразительной репликой. Цитирую. «Когда была выдвинута моя кандидатура на пост главы республики, моего предшественника спросили, а как вы можете его охарактеризовать? И он ответил, неузнаваемый, непопулярный, неавторитетный. Так вот, о Битарове могу сказать, узнаваемый, популярный, авторитетный». Конец цитаты отпустил колкость в адрес своего предшественника Таймураза Мамсурова Тамерлан Агузаров. главной задачей Вячеслава Битарова, перебравшегося из бизнеса во власть, станет возрождение экономики. Сингапурского чуда не обещает, но затягивать с действенными антикризисными мерами, по его словам, не станет. Прошла почти половина 10-дневного срока, отведенного на формирование правительства. По мнению североосинских экспертов, его состав будет обновлен на 90%. Не исключено, что Битаров приведет во власть больше успешных людей из бизнеса, чтобы сформировать деятельную и эффективную команду. Например, по неофициальной информации, Минфин может возглавить управляющий североосинским отделением банка ВТБ Олег Гулуев. Лидер международного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев считает, что из прежней команды портфели сохранят единицы.
Принципы сформирования правительства уже озвучены, и изменения будут координации. Но я считаю, что правительство, которое несомненно войдет в новую команду. Это министр труда и социального развития Лариса Туганова. Не войдут в новую команду министра культуры Хабалова Фатима. Частично структуры будут обновлены руководством Минздрава. Мурио Ревазов – вероятный кандидат в новую команду. Такая же участь ожидает Министерство финансов. Второй этап обновления руководства республики коснется руководителей федеральных ведомств и руководителей муниципальных образований местных князьков.
Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает, что кроме профессиональных качеств, важным критерием отбора станет личная порядочность претендентов на министерские портфели.
Я думаю, что при подборе министерских, при распределении министерских портфелей будет превалировать подход в первую очередь не по профессиональным признакам, а по морально-нравственным качествам кандидатов.
Почему вам так?
В основном это коснется патриотов. Почему коснется? Потому что на нынешний период вот состав правительства Мансурова, эти правительства, у которых были собственные руки, на то, чтобы украсть. А учитывая то, что воровать нечего, просто ничего. А кому выправлять ситуацию? Те, которые будут честно пахать. Другого выхода у них нет.
По неофициальной информации, нынешний глава управления налоговой службы по Северной Осетии, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Тимур Таймазов рассматривается на пост вице-премьера.
Ну, есть, конечно, ребята, есть такие. Я думаю, что профессионал, кто бы, Сан Хадарса, ко всему прочему, очень порядочный человек. Есть еще ряд ребят есть, которые достаточно квалифицированных. Насчет Таймазова мне трудно сказать, но я думаю, что парень очень упорный в спорте и думаю, что поработав над собой, он сможет достичь большего. Плюс, ко всему прочему, еще раз говорю, он очень положительно заряжен, патриотично. Заниматься информацией, культурой. Готовый профессионал Фидаров Юрий Астемирович. Из партии патриотов.
Между тем, 26 сентября глава Северной Осетии подписал указ о структуре органов исполнительной власти республики. Министерство молодежи и спорта преобразовано в Министерство физкультуры и спорта. Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разбито на две структуры. Министерство строительства и архитектуры и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики. Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики преобразовано в Комитет по туризму. А функции реорганизованного ведомства в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности и инвестиционной политики переданы Министерству экономического развития. Кроме того, образована служба финансового контроля. Теперь новая структура исполнительной власти включает в себя 14 министерств, 7 комитетов, 4 службы и столько же управлений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии бурную дискуссию вызвало одобрение кабинетом министров самопровозглашенной республики представленного Минздравом пакета правовых актов, регламентирующих медицинское свидетельство незаключенных. За поправки только сами заключенные, их родственники и друзья, а также часть адвокатов и медиков. Но большинство, по наблюдению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, выступают против.
На днях мой приятель, любитель ерничать и выпендриваться, развыступался в узком кругу друзей. Все, я наконец-то резко разбогатею. Слышали о новом перечне заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей? Ну, Кабмин только что утвердил. И там есть сахарный диабет, который у меня. Прикиньте, имею на примете пару особнячков, где много неправедно нажитого. Пойду грабить. Все равно же теперь не посадят. Кто-то из присутствующих вспомнил вспомнил про средневековые индульгенции, когда католики покупали себе отпущение грехов. Кто-то заметил, что с индульгенциями тут большой разницы нет, ибо при размытости критериев, по которым находящихся под следствием и отбывающих наказание могут освободить, многое будет решать весомость благодарности медикам, выдающим спасительную справку. Эта ситуация бурно обсуждается сейчас и в СМИ, в интернет-сообществе. По мнению министра внутренних дел Республики Беслана Хагба, как только появятся специальные медицинские комиссии, которые будут изучать истории болезней, число больных резко увеличится. А предыдущий министр внутренних дел генерал-майор Рауль Лолуа в частности сказал в интервью, перечень заболеваний, которые предлагаются, слишком расширен и размыт. Это может привести к давлению со стороны заинтересованных лиц в отношении медицинских работников. Для адвокатов откроется еще одна удобная форма отработать свой гонорар. Конец цитаты. Хочу добавить следующее. Новый порядок медицинского освидетельствования, взятых под стражу, обсуждался в Кабмине еще когда МВД возглавлял Рауль Лолуа, но тот тогда резко воспротивился, и положение было отправлено на доработку. Сейчас оно принято на 3 месяца. Посмотреть, что будет. Можно предположить, что это делается в рамках так называемой гармонизации абхазского и российского законодательств, отталкиваясь от постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о досрочном освобождении от отбывания наказания по болезни, которое было принято более 6 лет назад. Только ведь там, чтобы получить освобождение из-под стражи, надо пройти много инстанций, и большинству подававших ходатайство было отказано. Что-то подсказывает мне, что у нас будет проявлено при их рассмотрении гораздо больше гуманизма. Только вот вопрос, что для общества важнее, гуманизм по отношению к преступникам или к законопослушным гражданам, ведь очень часто рост первого обратно пропорционален росту второго. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Около 200 иностранных и грузинских фотографов выставили свои работы в ходе Тбилисского фотофестиваля. Неделя фотографий стартовала в грузинской столице 25 сентября. Вчера в Доме писателей прошли фотовыставки сразу 2 мастеров. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
«Мой стих трудом громаду лет прорвет, и явится весомо, грубо, зримо. Как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима».
Писал Маяковский в своей последней поэме во весь голос. И не ошибся. Название этой поэмы сейчас, спустя 80 с лишним лет, носит выставка работы итальянского фотографа Алекса Майоли, документирующего военные конфликты в разных точках мира. Плакат с текстом поэмы встречает посетителей экспозиции. Майоли приехал в Грузию 11 августа 2008 года специально для того, чтобы запечатлеть происходящее, людей, находящихся по разные стороны конфликта. Вот «Послевоенные горе», так гласит надпись на фотографии. На ней есть 10 лиц, застывших в гримасах. У пожилой женщины на первом плане приподнята левая бровь. Над ней глубокая морщина, которая придает лицу довольно суровый и даже устрашающий вид. Мужчина рядом, нужно полагать, кричит что-то кому-то из толпы, оставшемуся за кадром. Все лица сосредоточены. Кажется, еще секунду, и ты услышишь, как гудит эта толпа, пребывающая в высоком напряжении. А вот фотография, которая помогает услышать тишину. На ней женщина, поднесшая молитвенно сложенные ладони к лицу. Она движется в направлении объектива, но будто не видит его. Взгляд обращен куда-то вдаль. Она идет вперед, в куда или откуда, можно только гадать. Этот снимок Майоли сделал спустя год после конфликта в Южной Осетии. Настань Нижарадзе, директор Тбилисского фотофестиваля, сопровождала Алекса Майоли во время августовской войны. Вот что она вспоминает.
«Мы были одними из немногих, кому удалось попасть в горе обходными путями. Город был закрыт. Фотографии, сделанные там, представляют собой хронику войны. Алекс вернулся спустя год, в 2009-м, и смог запечатлеть людей по обе стороны оккупационной линии. Все эти фотографии впервые демонстрируются на выставке, которая была подготовлена специально для Тбилисского фотофестиваля».
А пока непосредственно в здании Дома писателей можно было рассмотреть августовскую войну в лицах, в саду проходила еще одна экспозиция – фото для документов. Эти снимки сделаны в первые годы после Второй мировой войны в Литве. Шла советизация страны, и власти наняли фотографа Витаутаса Станьониса для того, чтобы тот запечатлел местных жителей для новых паспортов. Мамы и дети, жены и мужья, соседи и знакомые усаживались на фоне белой простыни подвое. Пленка стоила недешево, а таким образом Станьонис не смог увеличить ее запасы вдвое. Их лица застыли в готовности стать увековеченными на страницах паспортов. Они кажутся немного беззащитными, порой печальными, удивленными или задумчивыми, но в то же время очень настоящими, неподдельными. В конце 80-х сын Витаутаса Станьониса, тезка своего отца, нашел в его архивах старые негативы, рассказывает Гинтерас Чесонис, директор Каунасской фотогалереи, сотрудничающей с Тбилисским фотофестивалем.
Когда сын нашел этот негатив в 87-м году, он просто подумал, почему не отпечатать это как есть. И когда это он сделал первую презентацию этой работы, современные искусствоведы не могли поверить, как это может быть, как в одной пленке можно рассказать всю историю всей нации в этих фотографиях. И я сам вижу свои родители, свои родственники, свои бабушки, дедушки.
Тема войны на этом фестивале затрагивалась не раз. Таким образом, организаторы попытались внести свою лепту в празднование 70-летия победы над фашизмом. В рамках Тбилисского фестиваля уже прошел ряд мастер-классов, выставок и традиционная ночь фотографий. Под открытым небом в столице демонстрировались работы более 100 грузинских и иностранных фотографов, в том числе и представителей грузинской службы «Радио Свобода». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вновь к международным темам. Государственная авиационная служба Украины уведомила попавшие под санкции российские авиакомпании о запрете полетов. Глава Минтранса России Максим Соколов в ответ пообещал, что после того, как Москва получит от Киева официальное уведомление о запрете полетов, будут приняты зеркальные меры. Владимир Вахненко передает из Киева.
Попавшие под действие санкций российские авиакомпании не смогут летать на Украину с 25 октября, когда начинается зимняя навигация. Украинские власти также запрещают транзитные полеты российских авиаперевозчиков через территорию Украины, если на борту есть товары военного назначения, двойного назначения или же военнослужащие. Украинские эксперты предполагают, что Москва может ответить на санкции Киева зеркально, запретив полеты в Россию самых активных украинских авиакомпаний. Международных авиалиний и Днепр-Авиа. Не исключено, что российские власти могут объявить и о полном прекращении авиасообщения с Украиной, говорит партнер юридической фирмы «Анте», специализирующейся на авиационном праве, Андрей Гук.
Каждая страна пользуется своим суверенитетом. В международном праве есть такой принцип взаимности. То есть, если к вам применяют какие-то меры ответственности, Россия имеет в соответствии с международным правом реагировать. Другое дело, если принципы составления списка санкционного с украинской стороны непонятны и обоснованы полет в Крым, то какие будут принципы составления российского списка, вот, честно говоря, непонятны. Поэтому вполне вероятно, что российская сторона применит тотальный запрет без всяких списков.
В украинский санкционный список не попала лишь одна российская авиакомпания, которая летает в Киев и Львов, но не выполняет рейсы в Крым. Это компания «Ютейр», продолжает Андрей Гук.
Действительно, украинский список оставляет возможность для сохранения авиасообщения между странами. То есть ЮТР действительно не попал в список. Поступит ли также Россия, чтобы сохранить авиасообщение? С украинской стороны есть несколько вариантов, кто может выполнять эти рейсы. МАО, Днепроавиа, Моторсич – это те компании, которые сейчас выполняют хоть какие-то рейсы. Авиакомпания ЯНАЭР и авиакомпания «Транзит Украина» – это те авиакомпании, которые получили права, но пока не летали. Поэтому они вполне могут начать эти полеты. То есть в таком случае есть шанс на то, чтобы сохранить авиасообщение между странами.
Если Россия закроет свое небо для всех без исключения украинских авиакомпаний, события могут развиваться по грузинскому сценарию. Этот сценарий действовал на протяжении нескольких лет после войны России с Грузией в 2008 году, говорит директор компании «Стилявиа» Евгений Хайнацкий.
В этом случае я прогнозирую, что будет возможным грузинский сценарий 2008 года, когда прекратилось воздушное сообщение между Грузией и Россией. все рейсы остановились, и пассажиры были вынуждены искать себе новые пути полетов, истаптывая новые транзитные дорожки, скажем так. В частности, тогда авиакомпании Украины подхватили эти пассажиропотоки очень мощно.
За первые 6 месяцев этого года российские авиакомпании перевезли по украинским маршрутам почти 600 тысяч человек. Примерно 300 тысяч перевезли за этот период в Россию украинские авиаперевозчики. От взаимного запрета на полеты, как отмечает бывший глава авиационной службы Украины Денис Антонюк, выиграют авиакомпании Белоруссии, Латвии и Турции.
Если все закроется, то выиграет Белавия, через который через Минск полетит Россия. Не только Москва, полетит Питер, полетят там регионы. А выиграет Рига, через которую, наверное, удобнее всего будет там возить тот же Питер. Выиграет, возможно, Стамбул, потому что второстепенных пунктов российских, ну, не больше, но есть хороший транзит на второстепенные российские пункты. Мы говорим только, если будет полное закрытие, потому что если будет частичное закрытие и останется, ну, допустим, от россиян ЮТР, от украинцев одна из там 3-4 компаний, ну, назначение есть минимум. У Моторсичи, у Янейра, у там того же Атласджета.
От прекращения авиасообщения между Украиной и Россией, вероятно, выиграет и компания «Укрзализныця». С января по август этого года поездами из Украины в Россию и обратно воспользовались около 1,5 миллиона человек. Теперь эта цифра может возрасти. Впрочем, некоторые эксперты уже интересуются у властей, почему, закрывая свои аэропорты для российских авиакомпаний, летающих в Крым, они не отменяют рейсы на Украину российских пассажирских поездов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.